5 октября 1740 года императрица за обедом сделалась очень дурно. Ездовой поскакал к обергофмаршалу Левенвольду. Его светлость герцог просит во дворец. Левенвольд отправился немедленно и нашел Берона в сильном волнении. «Императрице трудно. Что делать?» «Я не знаю», — отвечал растерявшийся Левенвольд. «Надобно позвать министров». За министрами послали, но первый кабинет-министр, Оракул Остерман, болен. Да если бы и здоров был, то, по всем вероятностям, не приехал бы, притворившись больным. «Ступайте к Остерману», — сказал Берон Левенвольду. Тот поехал и возвратился с неприятным для герцога ответом. Оракул объявил, что прежде всего надобно думать о наследстве престола. Если быть наследником малолетнему принцу Иоанну, то матери его Анне Леопольдовне надобно быть правительницей и при ней быть совету, в котором может присутствовать и герцог. «Какой тут совет?» — сказал в сердцах Берон. «Сколько голов! Столько разных мыслей будет!» В это время доложили, что приехали Черкасский и Бестужев. Берон вышел к ним и начал говорить. «Императрица в превеликом страхе от болезни. Я предлагал ей объявить наследницу племянницу свою, принцессу Анну, но она на мое представление не согласилась. Говорит, что не только наследницу, и правительницу принцессу Анну не объявит и слышать о том не хочет, а изволит наследникам определить внука своего, которому при крещении его онное обещать изволила. О том, кому правительство поручить, надобно подумать». Но как двоим кабинет-министрам думать без Остермана, который назывался первым кабинет-министром? Черкасский и Бестужев поехали к Остерману в одной карете и дорогою начали рассуждать о том, кому быть регентом. «Больше некому быть, кроме герцога Курлянского, потому что он в русских делах искусен», — сказал Черкасский. Бестужев, разумеется, не противоречил. Но с Остерманом этот вопрос было не так легко решить. У Остермана было порешено насчет манифеста о наследовании престола Иоанну Антоновичу, но когда дошло дело до регентства, то Оракул прекратил рассуждение, сказавши: «Это дело не другое. Торопиться не надобно, надобно подумать». Остерман по своему обыкновению не хотел явно вдаваться в опасный вопрос. Пусть решат его другие, но он уже сумеет приладиться к обстоятельствам. Возвратившись к Берону, Черкасский и Бестужев нашли у него Левенвольда и Миниха. Начался опять разговор о регентстве. Миних отошел в сторону, чтобы не быть принужденным высказаться преждевременно, но Берон подозвал его. «Слышите, граф, что говорят господа министры о правительстве?» «Нет, не слыхал», — отвечал Миних. «Они говорят, — продолжал Берон, — что не хотят сделать так, как в Польше, чтобы многие персоны в совете сидели». Тут Бестужев решился произнести роковые слова. «Кроме вашей светлости некому быть регентом». И вдруг ему стало страшно. И начал он, как обыкновенно делается в подобных случаях, заминать сказанное, возражать самому себе или для того, чтобы заставить забыть свои слова, или вызвать других к их подтверждению, набрать соучастников. «Разумеется», — начал Бестужев по-немецки, — «в других государствах странно покажется, что обошли отца и мать императора». «Правда, не без ненависти будет в других государствах, ежели обойти отца и мать», — проговорил Берон, находившийся в одинаковом положении с Бестужевым. В это время Черкасский начал шептать на ухо Левенвольду. «Что вы шепчете? Говорите громко», — сказал ему тот, и Черкасский начал вслух представлять о необходимости избрания Берона в регенты. Тут Миних уже не мог отстать от других. Дело пошло. Чтоб поднять Берона, начали унижать его соперников, представлять, какая беда была бы для России, если бы принцесса Анна Леопольдовна была назначена правительницей. Отец ее, герцог Мекленбургский, поссорит Россию с императорским римским двором, — говорил Миних. О характере его известно, что за человек. Если сюда приедет, то всем головы перерубит. А муж принцессы, принц Антон, был со мною в двух компаниях. Только я еще не знаю, рыба он или мясо. Но этими толками ничего еще не было решено. Положили собраться на другой день выслушать манифест о назначении наследником принца Иоанна и снова посоветоваться о регентстве. Сочли нужным призвать к этому совещанию других знатнейших людей. Бестужев распорядился последним делом, и его потом обвиняли, что он призвал очень немногих. На другой день приехали во дворец генерал Ушаков, генерал-прокурор князь Никита Трубецкой, князь Куракин, и нашли уже там Черкасского, Бестужева, Миниха, которые поспешили объявить им, в чем дело. Наследником провозглашается малолетний принц Иоанн, но его мать, принцессу Анну, императрица никак не хочет назначить правительницу. Так кому же править, ежели ее императорское величество соизволение будет герцога-регентом определить, то поблизости герцогства его осторожнее и правее будет в правлении государственным поступать, и отчет должен дать. Ежели же быть правительницей принцессе Анне, то опасно. Ее родитель относительно земель своих находится в великом беспокойстве, чтобы не стал домогаться российское государство привести в войну. Понеже он человек горячий, и стараться будет генералиссимусом быть. А ежели принца Антона Брауншвейгского, мужа принцессы, к тому принять, то опасаться надобно, чтобы он не совсем отдался в диспозицию Венского двора. К тому и о нраве его неизвестно. О нрав герцога Курлянского все знают. Слыша эти речи от людей, так высоко поставленных, застигнутые врасплох, без возможности подумать, сговориться, присутствующие, разумеется, могли только изъявить свое полное согласие. Берон вышел, объявил о слабом здоровье императрицы и о том, что она не хочет назначать правительницу и племянницу свою, и получил в ответ, что в таком случае, кроме его герцога, быть регентом некому. Для соблюдения приличия Берон стал отговариваться. Тут со всех сторон просьбы, уверения, что все почтут своим долгом помогать ему при исполнении столь многотрудной обязанности. Много было обнаружено горячего усердия к его светлости, но дело было еще далеко до окончания. Нужно было согласие умирающей Анны, но как его получить? Когда императрице поднесен был для подписания манифест о назначении принца Иоанна наследником, и когда все подписавшие бумагу, кроме Берона, выходили из спальни, Миних остановился и, держась за ручку двери, решился сказать больной: «Милостивая императрица, мы согласились, чтоб герцогу быть нашим регентом. Мы просим о том подданнейше». Больная ничего не отвечала, и когда Миних вышел, спросила у Берона, что такое говорил фельдмаршал. Берон не решился повторить слов Миниха и отвечал, что сам ничего не слыхал. Миних просил за Берона. Немцам вообще было важно, чтобы на первых порах власть осталась в руках одного из них. Барон Мэнгден прибегает к Бестужеву и откровенно объявляет: Если герцог регентом не будет, то мы, немцы, все пропадем. А ведь герцогу самому о себе просить нельзя. Так нельзя ли об этом как-нибудь стороною просить Ее Величество? Бестужев, хотя не был немцем, однако тоже боялся пропасть, если герцог регентом не будет. Бестужев сильно хлопочет. Сидит ночь. Пишет определение о регентстве Берона для поднесения императрицы к подписи. Бумага внесена в спальню к больной. Но лежит там покойно. Дело не идет в ход. Бестужев пишет челобитную от лица всех вельмож, объявивших свое согласие на регентство Берона. Миних первый ее подписывает. Но и эта бумага остается без движения. Бестужев сочиняет позитивную декларацию и лист. Якобы вся нация герцога регентом желает. «Трудное дело», — думает сочинитель. Снабдить декларацию подписями. Сенат и Синод ничего не знают, но все равно. Те, которые подписали прежнюю челобитную, подпишут и декларацию. А на них, смотря, и Синод, и Сенат подписать не отрекутся. Наконец, 9 тяжелых дней прошли. 16 октября императрица подписала назначение Берона регентом и 17-го скончалась. Врачи причину смерти объявили подагру в соединении с каменной болезнью.